А мы изучаем труды Рабаши, первый том, страница 336, статья «Лишма и Лолишма», вторая колонка со слов «Также». Урок можно видеть на интернет-сайте КАП-ТВ, там же задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Страница 336, статья «Лишма и Лолишма», вторая колонка и «Также». Когда человек начинает заниматься Торами и заповедями в отдаче, то тогда Торы и заповеди светят ему каждый раз все больше и больше, чтобы видеть истину, какова величина зла в нем. И получается в соответствии с этим, что каждый день он идет вперед, пока не достигает окончательного зла, которое есть в нем. И тогда, когда начинают исправлять, происходит окончательное полное исправление, когда он потом может ввести в свои келим добро и наслаждение, все то, что задумал Творец, чтобы дать творениям. Как написано, что цель творения — наслаждать творение.
Когда он говорит, так же, когда человек начинает заниматься Торой и заповедями на дачу, то есть он хочет улучшить себя вместе со своими товарищами, другими, для того, чтобы построить объединенное тело, гуф, в котором он хочет постичь исправление келим, которые прошли уже разбиение до нас. И в той мере, в которой он стремится вернуть их к источнику, чтобы они были объединены, и тем самым произвести это исправление для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. То есть, как мы учим, допустим, в обычном парцуфе, который исправлен в сокращении, и поэтому перед ним есть свет, возвращающий к источнику, свет, который вообще хочет наполнить его, и он может сопротивляться и работать в отраженном свете с намерением на отдачу. И насколько он поднимает свое намерение на отдачу, или от желаний, которые являются корень, алеф, бет, желания, которые относятся к гальгальтейнаем, к катнуту, к фецхесет, или желания, которые относятся к гадлуту, и тогда свет, который он отталкивает в намерении получения ради себя и получает его тогда в намерении ради отдачи. Это больший свет, который называется свет хохма, который приходит уже в получающий келим. И когда он работает, таким образом называется, что он занимается Торой и заповедями. Потому что всякий раз, благодаря своей молитве, когда он просит экран, он приходит к просьбе, к молитве, а от молитвы приходит к заповеди, то есть к исправлению желания получать с намерением на отдачу. Свет, который приходит, возвращает его к источнику, это Тора, а установление намерение на отдачу, на желание получать, это называется совершение заповеди. И так он исправляет все больше и больше. Как мы видим, что он исправил желание? Тем, что он это желание присоединяется к другим желаниям. Такова проверка. Если несколько желаний соединяются между собой, это признак того, что они исправлены в какой-то степени, что у них есть общий экран. Два желания вместе — это уже может быть как парцуф. Как две клетки вместе — это уже начало тела. То есть каждая клетка эгоистична. Если они могут с помощью высшей силы, это происходит в природе, это происходит над ними, когда одна клетка Несмотря на то, что по природе она блюдет себя, но приходит сила, которая заставляет их объединиться и соединяет их. Мы видим это, да? Вы видели в фильмах, что они так стоят друг против друга, а потом соединяются постепенно так. И просто так и мы. И когда мы пользуемся этой силой природы, которая соединяет и клетки, тоже таким образом, разбивая как бы их эгоистические эти экраны, оболочки, которые не дают им соединяться, клепот. И мы должны просить, потому что мы являемся особенной частью всей природы, потому что мы хотим уподобиться Творцу. Мы пользуемся Его силами, но строим Его. Как написано, что Творец уготовал все, разбил творение, но праведники исправляют его. И так мы и делаем. Это называется, что мы занимаемся Торой и заповедями. Да.
И строчка — это то, о чем говорится. Это то, что мы находим при выходе евреев из Египта, как написал святой Ари. Народ Израиля во время выхода из Египта находились в 49 вратах нечистоты, пока не открыл сын царь всех царей и спас их. А все тут задаются вопрос, разве такое возможно, чтобы народ Израиль, который слышали из уст Моше и Аарона послание Творца, направившего их вывести народ из египетского изгнания, как написал Ари, что изгнание называется египетским, то есть в нем осознание и знание духовного находилось в изгнании. Моше и Аарон обещали народу, что выйдут из изгнания, обретут духовность, как мы читаем в молитве Шма, Исраиль. «Я ваш Творец, выведший вас из земли египетской, чтобы стать вам Творцом». Поэтому, согласно логике, они должны были бы подниматься каждый день по ступеням праведности. В особенности, когда увидели 10 египетских казней. И тем не менее, Ари говорит, что при выходе из Египта Израиль находился в 49 вратах скверны. То есть каждый день они поднимались по ступеням истины и все больше приближались к осознанию величины зла, который есть в желаниях получать. То есть пока не пришли Моше и Аарон, чтобы сказать им, что нужно выйти из египетского изгнания, которым является ничем иным, как клепой, присосавшейся к духовности, и, как пишет Ари, народ Израиля стал отдаляться от нечистых желаний Египта, то египетская клепа стала воевать с Израилем во всю мощь своей силы.
То есть пока человек не начинает работать серьезным образом, он не чувствует большого сопротивления. А в той степени, в которой он начинает продвигаться, и в особенности на последнем этапе, когда мы начинаем входить уже на этап исхода из Египта, тогда клепот начинает приходить, тогда массированно это 49 врат скверны, выйти невозможно, пока клепот не заставит человека выйти. То есть, с одной стороны, чтобы он почувствовал очень большую тяжесть, не в состоянии сделать ни одного шага вперед. А с другой стороны, чтобы он видел, что если он не сделает этого шага вперед, то все пропадет, исчезнет, и все, что он делал, как бы ничего не сделал. То есть мы обязаны укреплять группу, обязаны укреплять взаимоотношения в группе, большую взаимную поддержку и не бояться любых помех, потому что 49 врат скверны — это то, что обязано раскрыться во всей своей силе. Да.
Так, например, египетская клипа дала понять Израилю, что не стоит уходить от желаний самонасладиться, а в отношении желания отдавать давала понять, что это очень трудно, и не стоит зря работать. Что так или иначе, вы не удостоитесь этого, потому что для этого необходимы особые силы. И как только народ Израиля получили силы от Моше и Аарона, приходит египетская клипа и ослабляет их.
И не надо бояться того, что будет ослаблять и снова. Это проблема. Что мы забываем о причине, почему мы вдруг чувствуем нехорошо, почему у нас нет пробуждения. Вчера я горел, просто я все время был в таком, на таком внутреннем подъеме. Сегодня я встал как животное, ничего не помню, ни о чем не могу думать. Я усталый, такой расслабленный, не понимаю, что каждый день нужно пробуждаться, и всякий раз это новое выяснение новых килим, которых я еще не выяснил. Может быть, посреди дня вдруг не то, что я ослабел или забыл, а есть другая причина, допустим, пришло какое-то неприятное известие. Так просто в таком каком-то виде, если не поддержка товарищей группы, я падаю, и невозможно удержаться. Просто баланс сил становится уже таким в плохом направлении. Что делать? Группа должна все время впрыскивать в человека все время новое пробуждение. Обязано. Это должно быть просто какой-то источник, из которого все время исходит дух жизни. Да?
И настолько, что каждый раз, когда Израиль преодолевали возвращение нечистых желаний египетских, которые приходили к нему, потому что они понимали, что это претензии египтян, но народ Израиля понимали, что это мысли самого Израиля. И это говорится о том, что каждый больше у него, злое начало больше.
Если мы не преодолеваем какую-то малую помеху, не придет большая помеха. А та маленькая помеха, она будет нас путать, будет вертеть нами, пока мы в каком-то виде не станем способны все-таки подняться над ней. Потому что быть в 49 вратах скверны, это не называется, что я погребен под 49 вратами скверны, а я нахожусь в 49 минус 1 вратах святости, якобы. То есть я преодолеваю каждые врата скверны, и тогда я прихожу к более высоким вратам, или более низким, как сказать, потому что это скверно. Но я преодолеваю прошлые ворота. Если я не умею делать упражнения в первом классе, как я смогу делать упражнения во втором классе? Поэтому и воскричали сыны Израиля от работы, от тяжелой работы, от глины и кирпичей, работают в сопротивлении с фараоном и все. То есть это не просто так сидеть и ждать, пока время сделает свое, время свое не сделает. Так ничего не дадут. Не ставят препятствия перед слепцом. То есть нужно работать, не отчаиваясь во время получения отяжеления сердца. Это период, который желательно сократить. Хотя весь Египет, мы знаем, вместо 400 лет, 210 лет сократился, тем не менее, потом возвращается, но возвращается в другом виде. У нас это уже не так. Мы не находимся в том же процессе подготовки к исправлению, поэтому у нас этот период тоже, который называется Египет, и другие этапы получения Торы, и 40 лет в пустыне, все эти этапы по-другому, они гораздо короче, и на самом деле можно пройти их быстро, ускоряя время. Да?
Объяснение. То в соответствии с тем, что усиливаются их силы в святости, то усиливаются и клипот против них. В соответствии с той силой, из которой они хотят бежать, в этой же мере и вторая сторона прилагать большие силы, чтобы удержать в своей власти, чтобы не убежали они.
Убежали, имеется в виду убежать от клипот, то есть делать действие по отдаче.
Выходит, что в соответствии с этим действительно народ Израиля с каждым днем приближались к святости каждый день, все с большей силой. А доказательством этого является то, что когда они находились в 49 вратах скверны, то причина в том, что они уже поднялись в 49 вратах святости.
49, 48, как бы, ну, неважно. Или это тоже.
Поэтому перед святостью должны стоять и 49 врат скверны. Однако прежде, чем человек не заканчивает свою работу и не выходит из-под власти клипот, то он не видит, насколько он уже вошел в духовный мир. Но видит себя каждый раз, что он все будет дальше и дальше от святости. Потому что в свете святости раскрывает зло, которое есть в нем. И прежде чем есть свет святости, человек не способен видеть то истинное зло, которое есть в нем.
Но в 49-х вратах, когда мы стоим, это что-то написано, что Творец собственной персоной, то есть не через посланца, не через ангела. То есть тогда мы раскрываем только в таком постепенном виде, когда мы приближаемся над всеми силами клипы, тогда мы входим в контакт с той высшей силой самой. Это то, что клипа на самом деле готовит нам весь этот путь, как подняться именно к Творцу. Да?
Со строчки «Форма». Потому что только там, где есть свет, именно там можно разглядеть грязь, находящуюся в доме.
Я по дороге сказал то, что нужно сказать. Спрашивайте. Все, до сюда надо читать. Хорошо. Да?
Скотт из Англии спрашивает, на каком этапе человек просит, чувствует необходимость просить экран?
Что называется подъем в 49 вратах скверны? Что всякий раз я учусь, что просить, как просить, как быть устойчивым перед помехами, как любить их в таком виде, что это... что я вижу в них помощь против него, благословлять зло как добро, понимать, что здесь нет никого, кто бы управлял всей моей жизнью, кроме как нет никого, кроме него, доброго, творящего добро, и так далее, и так далее. То есть, пока мы не достигаем 49 врат скверны, мы находимся в понимании, в выяснении, в полном выяснении, что тогда мы можем раскрыть, что это не ангел, и не посланец, и не фараон, и не войско фараона, и никто, а вот это действительно Творец собственной персоной, то есть что называется высшая сила. Это клипа с помощью трудностей, как ты даешь упражнение ребенку, с помощью разных сложностей этой задачи дает нам выяснение, как продвигаться и понимать это понятие, что называется высшая сила. потому что нам никак не ухватиться за нее. У нее нет формы, нет свойства, нет ничего. А как ты готовишь свои килим, так ты и видишь. Ты видишь желтое стекло, желтое, красное стекло, красное. То есть как ты делаешь из себя такие свойства, или что в общем, соединяя их, ты строишь нечто, что раскрывает тебе: «О, вот это наш Творец». То есть ты уверен, что это вот оно. К нему ты хочешь выйти из Египта. Он способен вывести тебя, и только он из всех клипот. Только эти клипот приводят тебя к этому осознанию, познанию. Когда ты приходишь, ты сам изображаешь его из самого себя, ты сам строишь его, ты уже начинаешь быть как ты по отношению к Высшему. Две ступени. И тогда ты удостаиваешься подъема над клипой. То есть, что значит подъема над клипой? Ты уже отделяешься от нее и можешь управлять ей. Над ней у тебя есть уже достаточно большой экран, чтобы относиться к ней творчески. То есть ты не оставляешь Египет, он остается потом в пустыне со всеми проблемами, со всеми вещами, но это уже отношение к клипе в таком виде, что ты работаешь с ней. Это как, забываю, когда в тесто кладут дрожжи. Дрожжи, там есть разные... Талмуд Сферот все это объясняется. Без этого невозможно. То есть это то, что делает клипа. То есть нужно только понимать, как работать с ней эффективным, целенаправленным образом. И тогда нечего бояться. Но всякий раз вся эта Тора, которую мы слушаем, не помогает. Снова падаем, снова это исчезает, и снова это говорит только, насколько духовная это вещь, которая действительно обновляется и строится, каждая ступень самостоятельно. Да?
А Денис из Москвы спрашивает, то как группа может все время пробуждать товарищей?
Это и есть проблема. Это что такое группа? Множество товарищей. Если они все время, каждый и вместе заботятся о том, чтобы между ними была бы какая-то связь и соединение, и взаимное ощущение, тогда это ощущение все время управляет всеми, не дает сбежать. И так мы продвигаемся. Это не то, что ты строишь какую-то группу, которая отвечает за это, или человека, который отвечает, там, или дежурство, чтобы каждый заботился о другом. Нет, это в конечном счете ты можешь это сделать для того, чтобы внести привычку, дать привычку каждому товарищу, но тут должна быть просто забота каждого, что если я не забочусь о других, в той мере, в которой я забочусь о товарищах на 100%, в этой мере я не могу получить от них поддержку на 100%. Потому что понятие группы все-таки существует внутри, несмотря на то, что мы даже не заботимся сами. Это понятие существует, и как все наши исправленные формы уже существуют, мы только должны их раскрыть. И поэтому должна быть личная забота о здоровье группы. И из этого я укрепляюсь, находясь в ней, и все мы вместе укрепляемся, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вот так. Да. Микрофон, пожалуйста.
Я не понимаю, почему надо проходить этот путь, что невозможно пройти это осознанно. Почему это все время должно быть больно? Я этого не понимаю. Почему так не пройти осознанно?
Почему всякий раз должен начинать с нуля?
Ну, это всегда в таких болезненных ситуациях, это может быть не разумом.
То есть ты недоволен? Конечно, не через разум. Разум просто выясняет то, что происходит в чувстве. Чувство — это желание. Разум — это выяснение. Добавка к желанию, которая выясняет, что происходит. У тебя есть система, это желание, которое создал Творец. Если ты хочешь работать с этим желанием в обратном виде, чем оно есть, то ты выращиваешь рядом с желанием рожь. Это называется Исраэль, прямо к Творцу, чтобы твое желание было направлено на Творца. Понимаешь, это Творец создал желание. Это желание действует внутрь себя. На себя. Если это желание хочет действовать ради Творца, то как мне действовать ради Творца? Мне нужен здесь экран, чтобы я не действовал в себя. Тут, допустим, у нас есть свет, окружающий свет. Окружающий, охватывающий свет. И я не хочу получать для себя, я хочу просто быть отдающим. Как быть отдающим? Как я могу сделать так, чтобы у меня был экран? Как мне сделать так, чтобы у меня был отраженный свет? Что как Творец хочет отдавать? И как Он хочет отдавать мне? Я хочу отдавать Ему. Как мне это сделать? Мне нужно построить здесь рожь. То есть запланировать себя, как мне это сделать так. То есть я должен сделать цимцумалев, первое сокращение. Цимцумалев. Потом экран. Потом расчет. И на цимцумалев я делаю расчет, но расчет ради отдачи. И тогда я совершаю зивук. И так далее. И все эти вещи, когда я их совершаю, это все называется рожь. Но если я не работаю против желания получать, у меня нет рожь головы, у меня есть только мое желание. Оно знает, как устроиться. Оно уже работает со своей внутренней программой. Рожь его здесь внутри. Рожь — желание получать ради себя. Он внутри. Где твой рожь, голова, если ты хочешь есть? В животе? И все. Тогда как, если я отдаю Творцу или кому-то, то рожь мой находится в нем, потому что я делаю расчет с его желанием, сколько я могу и в чем я могу наслаждать его. И тогда называется это рожь Парцуфа. Поэтому, как мы видим, с клетками, живыми клетками, каждая клетка, внутри у нее есть механизм и маленький разум, как управлять собой, как впитывать, как выталкивать то, что нужно. И так мы управляем жизнью.
Если я хочу научить ребенка, скажем, чтобы, я не знаю, он не сунул пальцы в розетку, я должен объяснить ему, не надо ему сувать пальцы в розетку. Что, каббалист не может объяснить, чтобы не проходить этот процесс и действительно не сувать пальцы в розетку, и чтобы не прочувствовать этот удар? Почему не объяснить этот процесс? Обязательно надо его пройти.
Нам это объясняют.
Почему же все время чувствуем боль?
И ты делаешь то, что объясняют?
Я стараюсь. Не знаю.
Ты не знаешь. Ну так знай. А зачем все эти книги? Ты говоришь так. Ребенку я объясню, а нам не объясняют. Если бы объясняли, то ты бы делал согласно объяснению, и тогда бы ты избежал ударов. Я спрашиваю, в книгах написано, что делать? Ты делаешь?
Я думаю...
Что? Сделай на себя сокращение, пожалуйста. Сокращение называется, что ради себя я не получаю ничего. Ты можешь? Нет. Правильно, объясняют тебе в той же Торе, что ты не можешь. Однако, проси. Попроси, чтобы у тебя была такая сила, чтобы ты не хотел получать ради себя, ради самонаслаждения. Только необходимый минимум, и необходимый минимум только для этого. Ну?
Но мы же видим, что мы производим действия, а мы получаем еще больше, еще хуже.
Секундочку, оставь, что написано. Делаешь ли ты действие и добиваешься ли ты в нем успеха, чтобы ты, когда ты выполняешь его?
Как я могу знать? Я ведь не знаю.
Наверняка ты знаешь, что ничего не выполняешь. Ты не выполняешь объединение, ничего. Сейчас ты можешь только спросить, почему я не выполняю? Спроси больше, на другом уровне. Почему все устроено таким образом, что я не выполняю? Ответь.
Так Творец меня создал.
То есть специально он дает, то есть его помощь не для того, чтобы ты добился успеха, а его помощь как раз в том, чтобы ты не добился успеха. И понял бы, что это проблема не в своем успехе, где-то в материи сделать так, получить или отдавать, это на самом деле не важно. А важно, слит ты с ним или нет. То есть на каждый шаг, который ты собираешься сделать в духовном развитии, ты наверняка потерпишь неудачу. Как он мне это сделал? Что это за отец, который строит мне такие игрушки, в которых я ничего не могу сделать? Я построил самолет, он разбился, я построил какую-то машину, она сломалась. Потом он... делает еще больше. Он покупает велосипед. Я еду на велосипеде, падаю и снова получаю удары. Не то, что велосипед развалился, а я получил удары. Потом я строю какую-то машину или что-то. И машина тоже ломается, и я тоже повредился. Что это? Зачем он так делает? Для того, чтобы в конечном итоге я получил разум и чувство, чтобы я должен был обратиться к отцу. Обратиться к нему. Попросить быть прилепленным к нему. Не то, чтобы он помог мне с этим миром. И не то, чтобы помог мне подняться в будущий мир. Потому что эти формы обращения — это эгоистические формы. А чтобы помог быть мне слитым, прилепленным к нему. И к этому я прихожу постепенно. У меня нет силы, у меня нет желания, у меня нет ничего для этого. То есть весь порядок разочарований, когда ты проходишь его, это для того, чтобы раскрыть, что... из всех плохих состояний ты можешь выйти только когда ты идешь на соединение с Ним. И всякий раз, когда ты поднимаешься в 49 вратах скверны, ты поднимаешься по лестнице, по качественной лестнице, лестнице качественных изменений. Когда ты все больше и больше понимаешь и чувствуешь, от чего все зависит. И это и есть выяснение, на которое ты жалуешься, что ты не успешен, что, как сейчас мы читали, о том, что воинство поглотило и выплюнуло, что клепот собирает внутри себя все силы твоих усилий, а потом ты их получаешь. Наша проблема в том, что мы не очень понимаем этот механизм, потому что ступени нашего подъема — это ступени качественных изменений. Каждый раз большее чувство, больший разум, понимание системы немножко больше, и так мы можем продвигаться. Но то, что ты жалуешься, это естественно. Это хорошо. Пока что ты плачешь. Верно. Потом я тебе обещаю, что ты начнешь благодарить. И вместо плача у тебя будет радость. Да? Моти.
Доброе утро, Рав, дорогие хавери, мировой кли, и, конечно же, наши товарищи, которые уже в Болгарии, конечно же, они рады и, в общем, полны духа, не так, как мы.
Почему не как мы? Повсюду есть такие, так и что. Я присоединяю его страдания к своей радости. Я больше радуюсь, когда он жалеет.
У меня есть вопрос, и чуть-чуть в другом направлении. Народ Израиля должен был пройти 49 врат скверны, чтобы выйти из Египта. Параллельно, перед праздником дарования Торы, нам нужен был отсчет Омер, праздника Сферат Омер, пройти 49 измерений, исправлений 49 нижних сферот. Это выход из Египта, а Сферат Омер — это перед получением Торы.
Почему это не считают в 33 лак, потом Шивот, тоже считают те же вещи?
Но это на разном авиюте, перед получением Торы, это после выхода из Египта.
Не будем входить в это море, это нужно начать объяснять эти вещи. Я не знаю, моя голова сегодня немножко... То есть проблема не голова, а выражение, как это легко выразить. В каждом месте это состояние повторяется, потому что то это возвращается на уровне выхода из клепот, то в виде работы с клепот. Те же самые вещи повторяются потом в исправлениях Рош ха-Шана, Йом-Кипура. Те же самые исправления.
На разном авиюте?
Дело в том, что 49 врат и 50-е врата — это постоянная вещь. Это власть бины в полном виде над Малхут — это называется 50-е врата. Поэтому эти вещи повторяются, только зависит, на каком уровне авиюта. Но если ты смотришь по году, где то и где другое, год рассказывает нам об авиюте, который проходит.
Да-да, нет вопросов, потому что есть процесс, который... Я хотел знать, это просто на разном авиюте. Лагбаомер — это ведь 33 дня, где проходим этап исправления, уже нельзя, невозможно вернуться. Это причина, это и вопрос того, что 210 лет мы были в Египте, а не 400, как было обещано.
Да, есть такое, но...
Э,
Знаешь, в духовном все многообразно, включает в себя несколько противоположных вещей, сочетая их вместе. Если бы они были, как будто согласно рассказу, 400 лет в Египте, с одной стороны, они не могли бы выйти, с другой стороны, если бы они вышли бы и произвели бы исправление на все тогда 400 лет в таком виде, что они не могли бы разбиться и взаимовключиться с народами мира. А исправление по отношению к народам мира. То есть народ Израиля, когда выходит из исправлений фараона, должен взять с собой фараона, и фараон этот должен раскрыться в взаимовключении народа Израиля с народами мира. То есть все те, допустим, 190 лет должны раскрыться в других изгнаниях. Египетское изгнание – это корень всех изгнаний. А вавилонское изгнание – это уже изгнание идеологическое, скажем так. И это как раз происходит согласно духовным свойствам 70 лет. И оно управляется левитами. Ну, а потом медийское, персидское изгнание, последнее наше. В нашем последнем изгнании в самом есть этапы четырех изгнаний. Как мы учим, что Пхинадалет, четвертая стадия, включает в себя все предыдущие. Поэтому в этом изгнании мы видим очень четкие этапы, как мы смешиваемся с миром. Прежде всего, первый этап – это когда мы передаем им религию. То есть они получают восприятие реальности через систему клипот, или через систему религии, как мы вышли из «нет никого, кроме него», «добрый, творящий добро», «возлюбишь к самого себя» после разрушения второго храма, так мы, когда уже облачаемся в эту неисправленность, передаем всем Тору. И тогда получается, что здесь начинается процесс что те искры, которые, как мы учим в разбиении Келим, переходят в весь Авиют Малхут, это то, что называется, что они входят в Малхут, все эти искры. Теперь смотри, насколько это в истории... Извините. Насколько в истории эта вещь продолжительная. Крестовые походы, потом завоевание Америки, Австралии, Океании, Африки и разные виды распространения религии повсюду, религиозные войны в Европе и так далее, и так далее. И в этом процессе искры входят в неисправленные килим и начинают в каком-то виде подготавливать их к исправлению. Передают им, мы не понимаем, что происходит. Если религии, я имею в виду три основных религии, которые называются авраамическими, которые вышли от Авраама.
А, монотеистические.
Да, но они называются авраамические, они вышли от Авраама. Моно, это я не... Так называют, но это не совсем точное определение. Если бы эти религии не распространились бы по миру, человечество находилось бы в совершенно другом состоянии. Не могло бы воспринять вообще понятия, о которых мы говорим, было бы что-то бы очень-очень примитивным, как в Вавилоне, поклоняться идолам, так, или быть материалистами просто так, то, что есть в Китае, мы это видим, или так поклоняться идолам, как это было, скажем, с индейцами на американском континенте. Мы видим, что египетское изгнание должно разложить себя по всей истории. То есть все выходят из Египта. И в определенном смысле все человечество тоже выходит из Египта. Потому что, несмотря на то, что мы выходим на четвертой стадии клипы, а они на стадиях более, как противоположное значение цветов и килим, несмотря на то, что весь Авиют находится именно там, но с точки зрения выхода мы выходим из самой большой клипы. И тогда получается, что они выходят тоже из клипы, только на уровне халев шорыш, гальгальта и наем. То есть они гальгальта и наем, а мы ахаб. И поэтому египетское изгнание 210 лет должно было так произойти.
Спасибо, Рав.
Тут есть еще много расчетов, но это так.
Спасибо.
Да. Сергей из Москвы возвращается к чертежу, который вы нарисовали. Если рожь в группе, как я могу произвести мои расчеты?
Если я часть группы, то я практически к своему желанию присоединиться к ним и вместе с ними производить духовные действия по отношению к Творцу, я это и делаю. Я представляю себе вот это состояние, и я стараюсь всем своим сердцем, потому что говорится о желании, всем своим сердцем это сделать. И надо понимать, что в любом духовном положении наши исправленные формы уже существуют. Нам необходимо только раскрыть их. То есть в той мере, когда я стремлюсь, я раскрываю правильную форму. Есть тут вопрос, если не я, то кто, или нет никого, кроме него, свободный выбор. То есть как это происходит, что если это заранее уже есть и известно в духовном. Но в духовном есть все формы. Если с данного момента и дальше у тебя есть миллионы возможностей проделать правильные действия в том или ином сочетании, все эти действия уже существуют. Все действия. Нет никак. Каких проблем? Духовный мир включает в себя все. Так много сочетаний разного, все вот эти комбинации, сочетания. Ну, все там. Поэтому в момент, когда ты приходишь к совпадению формы с какой-либо существующей формой, то ты уже ее раскрываешь в готовом виде. Ну, хорошо. Нет вопросов. Ну, сегодня... Ну, что, все немножко так спят?
Как каждый товарищ в группе, может быть, как Моше, который требует от фараона, чтобы он отпустил из Египта всю группу, весь народ Египта.
Каждый так и обязан быть. И Бальсулям объясняет, недостаточно того, что ты пассивен. Если ты пассивен, ты тоже сверлишь дырку в лодке. Ты должен стараться изо всех сил. А иначе ты не товарищ. Как может быть, что ты товарищ? Ну, представь себе, мы висим на скале, каждый держит других, ты держишь всех, да, в четверть силы. Ну и? Ну, ты товарищ? Ты обязан выдать 100% своих сил в каждую секунду, насколько ты можешь, способен. При всем том, что ты, конечно же, не сможешь это сделать, и как-то ты выпадешь из этого, но снова будешь заходить. Но ради выяснения, скорости выяснения, ты обязан так каждый раз, в общем-то, понимать, что так должно быть. Ну, есть желательное, есть то, что есть. Ну, что поделаешь. Но в любом случае, выставить себя так и проверять себя в отношении чего-то, что является идеальным, ты должен. И только тогда ты на самом деле называешься товарищем, хавером.
Так от чего зависит сплочение силы так, чтобы каждый товарищ так и делал?
От чего зависит? Как все-таки стараются объяснить каждому, что объединение строит место для раскрытия Творца. Это, в принципе, та задача, которая должна быть. Объединение — это строительство места для раскрытия Творца. Да, муж.
В нашем мире, когда я произвожу работу, допустим, в течение долгого времени, я потом чувствую внутри молитву, чтобы это было успешно. Здесь я хочу понять механический просто механизм. Мы вкладываем в объединение, мы стараемся, пытаемся, и как-то это пропадает. Не за что зацепиться.
Потому что ты еще не пришел к объединению с такой силой, что там может раскрыться Творец в одной 125-й части, в свете Нефеш де Нефеш.
Почему же материальным это сразу? Допустим, я работаю через несколько дней или месяца.
Потому что ты получаешь уже в законченные келим. Материально это законченные келим. Ты работаешь месяц, закончил работу. И больше месяца, меньше месяца. Неважно, ты закончил работу, ты сразу же получаешь в свою работу, плату, награду, ну, не знаю что, ну, что-то. А тут ты не завершаешь работу. Тут твоя работа в том, что ты обязан достичь состояния, что только Творец может тебя спасти. Потому что в чем цель работы? Когда она называется, что она закончилась, завершилась? Работа завершается. Как это сказать? Работа завершается тем, что ты приходишь к мере слияния с Творцом. Скажем, нефиш де нефиш де нефиш. Это одна 125-я часть. Это называется мера слияния с Творцом. Ну, пока что. И ты к этому можешь прийти только при условии, когда ты стараешься, стараешься и стараешься, и взрываешься молитвой, когда ты просишь исправления быть как раз слитым с Ним. Потому что ты не создаешь ничего, ты создаешь, строишь свою молитву, ты строишь хисарон. Недостаток. Ты не создаешь, не строишь сам механизм, а механизм машина существует, но в момент, когда ты на самом деле хочешь ее, она вдруг пак, и, ну как это сказать, и появляется, да, из тумана. Так вдруг, оп, и вот у тебя на столе уже есть то, что ты хочешь. Вот так. Очень просто. То есть ты работаешь над потребностью, а не над наполнением. При этом в своем эгоизме ты работаешь над наполнением, потому что килим готовы. Я хочу. Я не должен работать над потребностью. А если я не хочу, это уже что-то другое. Если я не хочу вещей необходимых, то я просто болен. Это называется болезнью. Кушать не хочу, пить не хочу, двигаться не хочу, чего-то там хочу. Это признаки болезни, заболевания. Но если я здоров, я обычно хочу еще, еда, секс, семья, там денег, знаний, уважения, как можно больше. Потому что желание готово, а желание к духовному нет. Ты работаешь над желанием, над потребностью, хиссароном. А хиссарон — это хиссарон к слиянию с Творцом. И хиссарон к слиянию с Творцом проясняется из хиссарона объединения между товарищами. Ничего другого. Не думай ни о чем другом. Именно те, которых ты отталкиваешь, пренебрегаешь ими, забываешь о них, именно с ними ты должен прийти к слиянию. Ага. А говорят, нет, ты не должен прийти к слиянию с ними. Ты не придешь к соединению с ним никогда. Ты должен прийти к 49 вратам скверны, когда ты не хочешь соединения, слияния, но ты обязан, должен. Вот к этому состоянию ты должен прийти. И это состояние, когда мне лучше умереть, чем так жить. Я обязан выйти к слиянию. Ну, представь себе, насколько ты страдаешь. Убейте меня. Но только вот это я хочу. И кроме этого ничего. Вот так. Или ты даешь мне слияние, или я стреляюсь. Вот так. К этому ты приходишь. И тогда Творец делает. Что? После того, как раскрывают, что нет, ну как, что во дворце нет жестокого человека, а во дворце царя. То, что этот оделся в какого-то такого жестокого правителя, этот там преступника, этот в грабителя. Нет, раскрывается великая радость за один раз. Но войны, войны, войны. Где какое-то письмо?
Первое.
Ну, да, первое послание.
Я спрашиваю об этом механизме. Ты вкладываешь в это объединение, понятно, что я должен прийти к молитве. И где тут есть какое-то неизвестное. Человек вкладывает, он, естественно, образом должен прийти к молитве.
Поэтому и написано, воинство поглотил и выплюнул. Исторг. То есть воинство, да, то есть есть силы. Воинство — это силы. Поглотил, да? То есть нечистая сила. Все поглощает, чтобы потом это все исторгнуть. Назад, дать тебе это все. Поэтому все твое усилие поглощается там, для того, чтобы потом дать это тебе все за один раз. Вот такую службу тебе оказывают. Ситра Ахра — это сила, которая работает на тебя и продвигает тебя к цели. И ты не можешь просто оценить это, потому что ты испорчен.
То есть можно сказать, что понятно, что молитва — это вознаграждение, по сути дела. Нужно ожидать этого.
Ну?
Я все еще не понял механизма.
Молитва на данный момент — это есть, да, награда. То есть если ты приходишь к молитве, то ты не хочешь большего. Ну, пока что. Потом это снова работа.
То есть еще раз, где это неизвестное, то, что человек вкладывает, и ты не приходишь к молитве, где это неизвестное?
Это там прячется в твоей душе, потом получишь. Когда ты поднимаешься по вратам скверны, тума, ты все время находишься все в более и более тяжелой работе, с большими и большими разочарованиями. И, в принципе, это потому, что ты уже преодолел предыдущие разочарования. То есть что-то сделал с ними. И тогда ты продвигаешься. И мы уже идем на этом пути. Мы действительно на пути. Хотя мы пока еще не достигаем состояния, но это потому, что накапливается тьма и покрывает то, что мы делаем. А иначе бы ты потом возгордился бы, ты бы потом бы расслабился бы. всей этой. Поэтому все наши усилия поглощаются, в песок просто уходят. А ты потом все это получаешь. Это и называется воинство. Поглотил, потом выплюнул. Но тут много всего. Но усилия обязаны быть. И каждый раз предпочесть это перед всем остальным. Да. Мы должны перейти к следующей части, может быть. Давайте перейдем. Вот потом спросишь.
Перейдем к следующей части урока.